Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 736-я беседа у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Экклесиаст». И мы видим, что Соломон, сын Давида, ставит огромный и уникальный эксперимент. Он мог себе это позволить, он живет в Иерусалиме, он царствует в Иерусалиме над Израилем. Я напомню, что Израиль в то время еще един. После Соломона он уже распадется, это единство кончится. Но в то время Израиль един. А дальше Израиль имеет богатство. Более того, сам Соломон известен своей мудростью, мудростью, которую он получает от Бога. И однако к концу жизни Соломона над ним возобладало то, что, в общем-то, не должно было бы возобладать. Его даже предупреждали по этому поводу. Царь израильский должен был остерегаться этого. Царь не мог собирать себе колесниц, он не мог собирать себе жен. Соломон делал и то, и другое. И, в принципе, распад Израиля мог бы произойти и при нем. Не произошел по одной причине. Потому что Бог проявил милость к нему за отца его, за Давида. Собственно, мы с вами читали об этом в книгах царств. И здесь, вот уже в последний период жизни Соломона, Соломон ставит огромный эксперимент. Он смотрит вокруг, он смотрит на все доступные для человека того времени виды деятельности. И он пытается найти счастье, он пытается найти смысл жизни. И мы с вами видели, в самом начале первой главы Соломон приходит к мысли о том, что все суета-сует, и он начинает смотреть на различные сферы деятельности. Наука, причем это естественные науки, мы видели, что познания Соломона существенно опережают его время. И дальше, собственно, то, к чему мы подошли в прошлый раз, это философия. Первая глава, 15 стих. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Человек, который говорит о том, что вот мы можем с вами исправить человеческую природу. Давайте ее исправим, давайте ее улучшим. Оказывается, что все это бесполезная трата времени и бесполезная трата ресурсов. На протяжении истории человечества, особенно в последние века этой истории, люди неоднократно предполагали, что если мы вот сделаем с человеком то-то и то-то, то человек изменится, общество станет другим. Многие предполагали, да и предполагают до сих пор, это, собственно, со времен так называемой Великой Французской революции, что если дать человеку образование, то человек станет лучше. Вот берешь этого грешного человека, образовываешь его, и вот он станет лучше, он перестанет быть грешником. На самом деле достаточно быстро выяснилось, что в результате у нас получается образованный грешник. Негодяи, кстати, бывают самым разным уровнем образования, как совершенно необразованные, так и с кандидатскими и докторскими диссертациями. А потом еще начинается выяснение по поводу того, писал человек сам эту диссертацию или он ее у кого-то спер. Почему так? Почему это происходит? Если образование действительно должно давать ответы на вопрос. Дело в том, что образование не дает счастья. Образование не дает подлинной радости. Если бы оно это счастье, эту радость давало, мы бы могли, например, понаблюдать, что студенты-пятикурсники более счастливы, чем студенты-первокурсники. А кандидаты наук оказываются более счастливыми, чем те, кто, как принято говорить в этом сообществе, еще не остепенились. Если бы это было так, то мы бы могли сказать, во, давайте мы будем возрастать в учености, и тогда все будет хорошо. Но сказать мы такого не можем. Еще один способ, еще один путь, который мы также встречаем, еще один ответ на вопрос о том, как стать счастливым, заключается в следующем. Вот ты будь богатым, да, нужна экономическая стабильность, нужно богатство, и тогда ты станешь счастливым. Опять-таки, для кого-то ученость, для кого-то богатство. Ну, мы еще к этому подойдем. Но Соломон был богатым человеком, и никакого счастья он в этом не нашел. Впрочем, давайте по этому поводу вернемся прямо к тексту. Это Экклесиаст, 1 глава, 16 стих. «Говорил я сердцем моим так, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал я, что и это томление духа». Мы сейчас продолжим это читать, но задумайтесь. Соломон богат. Соломон имеет мудрость. Соломон решает, а разберусь-ка я в том, как устроен этот мир. Я еще раз повторю то, о чем говорил в нашей прошлой беседе. Проблема не в самой мудрости. Мы ни в коем случае не призываем вас бросить обучение и остаться неучим. Проблема начинается, когда человек предполагает, что эта мудрость, эта ученость даст ему удовлетворение. Вот если я буду больше знать, тогда я буду более счастливым. Ровно так же, как проблематичное утверждение, что если у меня будет больше денег, я буду более счастливым. Кстати, ровно так же проблематичное утверждение о том, что общество, в котором больше равенства, равноправия, становится более счастливым по самым разным причинам, в которые я сейчас не буду ударяться. Но получается, что вот все эти попытки обрести счастье, обрести гармонию без Бога, эти попытки ни к чему хорошему не приводят. Иногда говорят, ну, смотрите, ведь молодежь последнего времени, молодежь вот нашего уже времени, она просто стала более пытливой, поэтому им сложнее бывает слушаться родителей. Они чаще оспаривают то, что говорят учителя. Однако, почитайте тексты древних. Вы увидите, что в разное время было то же самое. Это как раз возвращение к тому, о чем мы уже говорили. Нет ничего нового под небесами. В разное время молодые люди оспаривали то, что говорили люди более взрослые или люди пожилые. Ничего нового здесь нет. И вот 18 стих. «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Иногда этот текст читают так иронично. Я знаю человека, который очень любит цитировать этот 18 стих. У него диалог выглядит примерно так. Он подходит к студенту и говорит, ну что, учишься? Угу, учусь. Тяжко? Угу, тяжко. И дальше человек цитирует. Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Понятно, что в данном случае стих цитируется вне контекста и цитируется все-таки шутливо. Человек не имеет в виду то, что говорит. Это не про то, что надо перестать учиться. И все же определенная доля истины здесь, конечно, есть. Смотрите, мы с вами уже отметили, что если бы знания давали удовлетворенность, если бы знания давали счастье, то пятикурсник был бы счастливее в принципе, да, чем первокурсник. А кандидат наук был бы более счастливым, чем пятикурсник. А самый счастливый – это доктор наук. И самый счастливый – это академик. Мы с вами понимаем, что это так не работает. Однако, с другой стороны, знание порой действительно дает головную боль. Один мой знакомый математик рассказывал мне и говорил примерно так. Он говорит, ты знаешь, у меня порою болит голова от таких математических задач, которые меня реально волнуют, которые моя жена... но не поймет вообще. Она не просто не поймет, в чем задача, она даже не поймет, о чем вообще речь. Она не поймет этих терминов, она не поймет формулировок. И он говорит, как я завидую своей жене. Но это не про то, что не надо заниматься, это не про то, что не надо учиться. Это совершенно конкретная констатация факта о том, что знание действительно порой приводит к головной боли. Особенно, когда на основе этих знаний нужно делать выбор. Я хочу напомнить, например, предостережение, которое мы найдем уже в Новом Завете, о том, чтобы немногие становились учителями. Потому что учителя получат больше осуждения. В чем смысл этого предостережения? Да в том, что если мне много дано, то с меня много и спросится. Ну, то есть, если я не имею богословского образования, если я не имею опыта чтения, изучения Священного Писания, чтения соответствующей литературы и так далее, то я могу позволить себе какие-то вещи, которых я сейчас, вот в своем теперешнем положении, позволить себе уже не могу. При этом есть люди, которые блестяще знают, ну, например, древние языки, древнегреческий, древнееврейский и даже арамейский язык. И с них спрос еще более серьезный. Потому что я могу, например, сказать, знаете, я вот в этом не разбираюсь. Я вот этот вопрос не изучал. Дайте мне посмотреть. А человек изучал этот вопрос. Или человек, по крайней мере, имеет инструменты для того, чтобы изучить этот вопрос. И у такого человека головной боли, конечно, больше. Один пастор церкви рассказал мне, он говорит, знаешь, я знаю о прихожанах нашей церкви такие вещи, которых я совершенно искренне предпочел бы не знать. То есть я не хочу это знать об этих людях. Я предпочел бы просто вычеркнуть это знание из моего сердца, из моего разума. Но не могу, оно у меня уже есть. И он говорит, и я иногда, поверишь, просыпаюсь ночью и не могу уснуть. Я думаю о конкретных людях, я думаю о конкретных ситуациях в их жизни. А что, если бы я об этом не знал вообще? Вот задумайтесь на минутку. Итак, философия, увеличение знаний, умножение знаний – это штука полезная. Мы должны понимать, как устроен Божий мир. Бог дал нам для этого все необходимое, дал нам, например, разум для этого. И наше дело – пользоваться разумом, а не откладывать его куда-то на полку. Это баба-яга зубы на полку клала. Мы с разумом поступать так не имеем права. Все это хорошо. Но не думайте, что изучение, исследование сделают вас счастливым. Сейчас я узнаю, что это такое, что вдруг изменит всю мою картину мира. Без Бога это невозможно. А дальше продолжается эксперимент Соломона. Соломон ведь не только мудрый, Соломон еще и богатый. Как-то мы шли с женой по торговому центру. Я говорю, слушай, а как бы ты себя чувствовала, если бы могла купить вообще все, вот в принципе все, что ты хочешь? Вот все. Она говорит, я не знаю. Я вообще не представляю себе, как это. Так вот, у Соломона было именно так. В контексте того времени, в контексте Израиля того времени, он мог купить все. Причем и материально, и нематериально. С одной стороны, у человека было много денег. У человека была целая сеть того, что сегодня мы называем контрагентами. Он мог размещать заказы, он мог взаимодействовать с другими людьми. Ему, например, с Ермонской горы привозили снег для того, чтобы сделать холодильник того времени. То есть продукты должны быть охлажденные. Никак иначе это сделать было нельзя. Ему нужно было привозить этот самый снег. Собственно, этим и занимались. Теперь многие говорят, ну вот, сегодняшнее время это время сексуальной свободы, свободы взаимоотношений. Послушайте, дорогие специалисты по сексуальности, у Соломона была 1000 женщин. Я считаю сейчас вместе и жен, и наложниц. Вот 1000. И он мог выбирать каждый день, если хотел, и несколько раз в день, какую из них он предпочитает. Кто из нас может посоревноваться с Соломоном в понимании женской природы? Ну, хотя бы с этой даже точки зрения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот продолжается этот грандиозный эксперимент Соломона. И он рассказывает о результатах своего эксперимента. Это первые 11 стихов 2 главы. «Сказал я в сердце моем», читаем мы в первом стихе, «дай испытаю я тебя весельем и насладись добром». Но и это суета. Веселье, увеселение с одной стороны и добро, богатство с другой стороны. Сейчас мы, кстати, увидим как раз то, о чем уже читали, что то, что было, то и будет. Давайте посмотрим, какие были увеселения. Второй стих. «О смехе сказал я, глупость, а веселье, что оно делает?» Знаете, сегодня есть целые радиостанции, телевизионные каналы, задача которых смешить. Вот смешить 24 часа в сутки. Стендаперы, которых становится все больше и больше. И знаете, к чему пришел Соломон? Конечно, можно похохотать какое-то время. Конечно, можно отвлечься. Но отвлечься в данном случае именно это ключевое слово. Потому что это не навсегда и даже ненадолго. И потому что в конечном счете Соломон опять приходит к тому, что уже было. Он рассказывает о своем эксперименте более конкретно. Это как дневник эксперимента. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей». То есть он видит, что жить-то людям недолго. Ему было сказано по поводу вина, и мать его говорила, да, мы с вами читали об этом, среди прочего, в книге «Притчи Соломоновых». Вот не увлекайся вином, да, не занимайся, не упивайся. И Соломон говорит, а я все-таки попробую, я все-таки посмотрю, что будет. Это эксперимент. Вот Соломон действительно в данном случае экспериментатор. И эта книга как гигантский такой дневник экспериментов. «Вздумал я в сердце своем услаждать вином тело мое». Опять-таки он очень четко понимает, что это только про его тело. «И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости». То есть вот мне сейчас вспоминается такая фраза, вот вроде бы из школьного сочинения, но эта фраза передается из уст в уста уже много лет, про то, что одной ногой Державин стоял в могиле, а другой приветствовал подрастающее поколение. Вот он фактически здесь говорит о том же самом. «Мое сердце руководилось мудростью, а вот для тела, далее тело свое, я решил предать глупости. Я решил поставить эксперимент над собой для того, чтобы понять, как, в принципе, люди живут». Кстати, я на минутку скажу еще вот о чем. Ведь пил он точно не дешевку какую-нибудь. Он мог позволить себе лучше. Почему я об этом говорю? Иногда люди рассуждают так. Ну, да, я, конечно, ездил в разные страны. Я не испытал такого удовлетворения. То есть, конечно, было прикольно, было здорово, но настоящего удовлетворения не было. Почему не было? Да очень просто. Потому что я должен был приехать в 5-звездочный отель, и тогда там бы было все круто. А я был только в 3-звездочном или только в 4-звездочном. Вот там все круто не было. Там вот не было одного, другого, третьего. А если добавить, что называется, уровня, добавить престижа, добавить шика, да? Ну вот я на самолете перелетел через Атлантику, ну и мне, в общем, не очень понравилось, но не очень понравилось, потому что я летел в эконом-классе, а не в бизнес-классе. Если классом повыше, то все будет по-другому. Вот читая Соломона, мы можем понять, что не будет оно по-другому. У Соломона было все, что можно себе представить. И дальше он рассказывает об этих делах конкретно. «Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники». Ну, то есть он не один дом даже построил, и не один виноградник. Да, говорят, помните, что каждый человек должен, что там он должен? Ага, построить дом, посадить дерево и написать книгу. Слушайте, Соломон сделал и то, и другое, и третье, причем все это во множественном числе. И много домов, и много даже не деревьев, а садов, и несколько книг. Вот он это сделал. То есть всякое рассуждение о том, что Я пытался. Наверное, у меня был уровень не тот, и поэтому результат не такой. Всякое такое рассуждение разбивается о реальность книги «Экклесиаст». Читаем дальше. «Устроил себе сады и рощи». Обратите, пожалуйста, внимание на множественное число. Опять-таки много. «И насадил в них всякие плодовитые дерева». То есть и такие, которых в Израиле, в принципе, не было. Хотите экзотики? Есть у меня. Да? Вот, хотите чего-то особого? У Соломона все это было. Все это он себе устроил, все это он себе насадил. 6 стих. «Сделал себе водоемы для орошения из них рощи». Давайте мы на минуточку здесь остановимся. Вот водоемов-то в то время было мало. Он насадил рощи, здесь написано про извращающих деревья, да? И вот нужно было как-то все это орошать. И это не тривиальная задача. Это не просто взял, выкопал яму или там взял, выкопал колодец, вот он. Нет, это огромная работа. И другие, видя эту работу, видя то, что устроил Соломон, могли сказать: ничего себе. Вот у человека должно быть чувство удовлетворенности. Должно быть, да? Правда? Вы уверены? 7 стих. «Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме». Иногда здесь спорят по поводу того, что значит «у всех». Вот имеются в виду все цари или все люди. То есть вот у всех, у кого. Но, честно говоря, для понимания данного фрагмента ответ на этот вопрос не важен. Соломон просто говорит о том, что у него были и слуги, и служанки, был рогатый скот, и было больше, чем вообще в принципе у кого-либо. То есть у царей, у всех, неважно, было очень много. То есть Соломон доходит до высшей точки того, что можно было себе представить для его времени. Опять, сейчас мы могли бы посмотреть и по-разному оценить все это. Но нужно рассмотреть с точки зрения того времени, того контекста. Перенося на минуточку все это на современную нашу жизнь, скажу так. Вот как будто Соломон говорит: у меня лучшие машины, лучшие компьютеры, лучшие гаджеты и жена красавица. То есть мне нечего больше желать. Вы помните, как выглядят люди, которым нечего больше желать? Не помните? А почитайте Соломон. 8 стих. «Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей». Давайте на минутку остановимся. В областях, в провинциях были местные царьки. Тут вот какая важная есть деталь. Собрать все это богатство можно было либо войной, ну, если это богатство от других царей, либо добровольно. Войн для обогащения Соломон не вел, да и в принципе это было мирное время в истории Израиля. Значит, добровольно. Значит, эти люди принимали его авторитет, они посылали ему богатство. Кстати, это абсолютно подтверждается, когда мы читаем описание правления Соломона в книгах царств. То есть все это у него было. Идем дальше. А дальше культура. Ну, не только же экономика, ну, не только же богатство, ну, не только же политическая власть и политическое влияние. Вот эти подношения от царей – это, конечно, результат политического влияния. А дальше культура. Вспоминается Филатов, да, в его сказке про стрельца, он говорит: все же какая-никакая, а культура вам нужна. Тут никакая-никакая, а вот культура. «Завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия». То есть вот у него были такие музыканты, которые могли бы взять все музыкальные награды того времени. И певцы, и певицы, и услаждение для человека музыкальный инструмент, музыкальное орудие. То есть у него был и хор, и оркестр, и солисты, и ансамбли, и там не нужен был никакой художественный совет. Там Соломон все фильтровал, все оценивал. Думаю, что вкус у него был и неплохой. Это тоже часть его эксперимента. Он говорит вначале, да, о том, что вот он решил попробовать. Вот как это? А что, если у меня будет все? Вот это ключевой вопрос Соломона. И это ключевой вопрос книги «Экклесиаст». А что, если у меня будет все? 9 стих. «И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме». Опять-таки вопрос, кого здесь считать, да? Скорее всего, царей. Но, возможно, и в принципе он говорит о себе как о самом богатом в Иерусалиме. В принципе, да, вот Давид был богат, но Давиду приходилось вести войны. У Давида были проблемы, в частности, с сыном Авессаломом. У Давида были проблемы с неприятелями. И там ситуация была такая, что, да, с одной стороны, богатство, но с другой стороны, некая незавершенность. А у Соломона-то и богатство, и завершенность. Еще особый дар, который он получил от Бога. «И мудрость моя прибыла со мною». Понимаете, вот это его положение. Помните, я рассказывал вам сегодня о разговоре, который у меня был с женой. Идем мы по торговому центру, и я говорю, представь себе, что ты можешь купить все, что хочешь. Вот это Соломон. А вот что он говорит, 10 стих. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было моей долей от всех трудов моих». То есть я смотрел, я так решил, я решил попробовать. Кстати, тут есть один интересный нюанс. Если помните, а те, кто не помнит, найдите, пожалуйста, в архиве эти программы, когда мы читали книги царств, мы, в частности, задались одним вопросом. Почему Соломон не снижал налоги в Израиле, хотя, в принципе, военные кампании кончились? Строительство можно было бы также приостановить. Налоговое бремя, из-за которого отчасти потом и произошло разделение государства, можно было сократить уже тогда при Соломоне. Почему он этого не сделал? Я тогда начал отвечать на этот вопрос и сказал о том, что более полный ответ мы увидим в книге «Экклесиаст». А вот поэтому, 10 стих, «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих». То есть он фактически говорит, да, я тратил на это деньги. Это были деньги моих подданных, это были деньги моей страны. Если сказать, вот человек, который ни в чем себе не отказывал, да, или человек, который умеет и может, дано ему, жить по принципу «живи и ни в чем себе не отказывай», то это как раз он. Это совершенно конкретно Соломон. Это его жизнь. Это его огромный эксперимент. Чем завершился этот эксперимент? Я прочитаю 11 стих, но комментировать мы будем его уже в следующий раз. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Представьте себе, что человек написал книгу, и не одну, защитил диссертацию, и не одну, сделал какое-то новое изобретение, и не одно, а потом смотрит и говорит, все это суета. Почему? Какая альтернатива? Об этом поговорим в следующий раз. Пока всего доброго и да хранит каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.